И те из актеров, что вызваны были на сегодня, переминались в кулисах с ноги на ногу, ежились от ледяного раманного тона и ждали. «Лица, соберись! Сначала!» Все повторилось снова. Эпизода, вчера уже, в общем-то, выверенного, сегодня как не бывало. В кулисах шушукались. Раман, которого с раннего утра накрутили сволочи инспектора, не счел нужным сдерживаться.
«Ты издеваешься? Измываешься, лица? Следовало сразу предупредить, что у тебя критические дни цикла, и нефиг приносить на репетицию свои...»
Он добавил несколько физиологических подробностей. Лица, как слепая, слезла со сцены и побрела вглубь зала, забыв, что двери закрыты, а, подергав ручку, беззвучно опустилась на пол. Даже беззаботный Алериш обеспокоился. Раман скверным голосом скомандовал перерыв и, ни на кого не глядя, ушел к себе. Через минуту к нему в кабинет поскреблись. Разведка спешила донести обстоятельства вчерашнего происшествия. Ярость Рамана была холодной и страшной. Он наперед знал, что сделает то, чего делать не следует. И снова-таки знал, что не отступит. Перепуганная секретарша позвонила Клоре. Ее отзывали из отпуска. Ей предписано было явиться лично к главрежу. И немедленно. Вероятно, Клора почуяла запах жареного, потому явилась покаянная, бледная, почти без косметики и в очень красивом, романтического покроя платье. Раман не стал объясняться. Клора выслушала приказ о собственном увольнении. Раман подписал его в ее присутствии и тут же отдал секретарше. И велел Клоре спуститься в бухгалтерию, где ее ждет расчет. Блондинка не поверила. Никто не поверил. Весть пожаром пронеслась по театру. На скамейке под рамановыми окнами собралась молчаливая, окутанная табачным дымом толпа. Раман и сам до конца не верил, что делает это собственными руками. Клора была его актрисой. Он сам ее вырастил и воспитал. Клора нужна была театру. Одна из тех, на ком держался репертуар. Ее уход оставлял после себя дыру, которую еще предстоит заклеивать и замазывать. Но Раман знал, что обратного хода не будет. Если бы Лица была мстительной, что ж, это был ее день и зрелище как раз для нее. Клора Кобец ревела белугой на глазах у всех, и даже сволочи инспектора явились посмотреть на столь живописное зрелище.
«Господин Кович, а как у вас в театре с моральным климатом?»
Клора рыдала и, обливаясь слезами, обещала Раману в скорости покончить с собой.
«Еще одна», — подумал он почти весело. «Тот-то господам инспекторам была бы пища для размышлений».
Но он знал, что Клора совершенно не из тех, кто выполняет подобные угрозы. Клора устроится, например, в театре комедии и будет оттуда потихоньку ненавидеть Ковича и делать свою маленькую карьеру и гордо нести знамя несправедливо гонимого таланта. Он велел помрежу объявить конец перерыва и собрать на репетицию всех, кто был вызван с утра. Лицу привели за руку, бледную, с мокрыми глазами, не знающую, куда себя девать. Раман объявил прогон эпизода и стойко дотянул его до конца, не обращая внимания на исполнительницу главной роли, которая дошла до того, что забывала на сцене текст. Газета попала ему на глаза совершенно случайно. Он вот уже две недели не читал газет. Содержимое почтового ящика стопкой лежало в прихожей, под зеркалом, и стопка все росла и росла. Теперь ему понадобилось завернуть копченого осетра. Он выудил из середины широкий разворот вечерний, отнес в кухню и, уже шлепнув осетриное тело в центр листа, наткнулся глазами на крохотную, стыдливую заметку.
«Вчера поздно вечером случился неприятный инцидент около дома государственного служащего господина Тритана Тодина. Маниакально возбужденные, лишенные мотивации особи, напали на прохожих, в числе которых были господин Тодин и его жена. Психически больные задержаны, пострадавшие доставлены в больницу. Ведется следствие. Охраняющая глава обещает принять все необходимые меры, чтобы избавить сограждан от подобных всплесков маниакальной активности».
Пострадавшие доставлены в больницу. Раман механически вытер о край газеты жирные пахучие пальцы. Постоял, бессмысленно глядя в текст. Направился к телефону. Потом одумался и вернулся, чтобы вымыть руки с мылом. Он терпеть не мог рыбного запаха, отделенного от собственной рыбы. Двоих из его приятелей-журналистов не было дома. Третий, тот самый, что носил на галстуке стеклянную божью коровку, оказался поразительно равнодушным.
«А? Да, была какая-то скверная заварушка. Это по медицинской части, я этого не люблю, знаешь, неаппетитно. Кровь. Да, кровь была. Да при чем тут твоя немравец? У нас из-за нее и так были неприятности. Пристали из охраняющей главы, подавайте, мол, доказательства, предъявляйте потерпевшие. А какая она потерпевшая, если она молчит? Рамон, ты человек хороший, но не было в той заварухе немравец и близко. Там одни мужики. А? И его жена? Жена Тодина? Немрабец? Ну, эдак выходит вообще, что ты нас подставил, нет?
Распрощались прохладно. Рамон положил трубку, прошелся взад-вперед по комнате, потом пошел в прихожую и выудил из кармана пиджака сложенную в четверо бумажку с телефоном. Только телефон. Ни имени, ни адреса. Честно говоря, он не думал, что придется этим телефоном воспользоваться. Гудок. Еще гудок. Если подойдет Тодин, решил про себя Рамон, если он подойдет,